Параграф 20. Митрополит Иов. Итак, в историческом обзоре Высшего управления Русской Церкви, или судя по русской митрополии, в ее отношениях к греческой церкви с одной стороны и к русской государственной власти с другой, мы дошли до времени патриаршества. Самое общее явление, какое мы наблюдаем в данный период в жизни русской митрополии, то, что она с замечательной исторической постепенностью высвобождается из-под церковной власти над ней Константинопольского патриарха и столь же постепенно, обратно пропорционально этому освобождению, подпадает под зависимость от светской власти своего русского правительства. Вместе с этим процессом перехода от одного рода зависимости к другому, русская митрополия, а через нее и вообще русская церковь, теряет многое в своей внутренней свободе и самостоятельности. Будучи вначале учреждением, имеющим опору вне русской нации, как филиальная часть церкви Константинопольской, русская митрополия в этом почерпала и всю желательную для нее свободу по отношению к местной гражданской власти, так как во главе русской церкви стояли бессменные ставленники патриарха, иностранцы по происхождению. При этой форме своего высшего управления русская церковь, не говоря уже о полноте ее внутренней свободы, даже в политическом смысле представляла собой силу, превосходящую значение великокняжеской власти, потому что эта последняя не могла удерживать под своим влиянием все части раздробленной Руси, тогда как единая русская митрополия стягивала их в одно целое и долгое время объединяла в себе сверх того еще и государственно отделенную западную половину Руси. Но ради своих собственных интересов и по традиции греческой церкви русская митрополичья власть стремилась жить около великокняжеской власти. Между тем великие князья вели успешную политику объединения отдельных концов русской земли и строения цельного русского государства. Жившая совместно с великими князьями высшая церковная власть оказывала им в этом деле централизации и государственного строения незаменимые услуги. Но в то же время, увлекаемая интересами национальной политики, сама обнаруживала всю нараставшую наклонность к национализации. Потребности быстро формировавшегося единого русского национального самосознания и шедшие в параллель с этим хлопоты великих князей постепенно отвоевали у константинопольских патриархов право поставления на нашу митрополию природных русских кандидатов. Вскоре, в силу известных исторических поводов, Флорентийской унии и прочее, русская церковь и совершенно отказалась даже от посвящения своих митрополитов у патриарха, то есть фактически стала автокефальной, московской, национальной. С этого момента русская митрополия прежде всего потеряла право на обладание ее юго-западными епархиями. Только в качестве представительницы Константинопольского патриарха она могла быть де юре нейтральной объединительницей двух государственно разделенных половин Руси. Сделавшись московской, она тем самым сузила свои внешние границы и сферу своего политического значения до границ государства московского. Другим неизбежным результатом национализации русской высшей церковной власти было ее фактическое подчинение национальной государственной власти, подчинение, все более и более возраставшее с течением времени. Как представители национальной русской церкви, митрополиты по-прежнему продолжали служить укреплению и возвышению великокняжеского, а затем царского авторитета в государстве. Но, несмотря на это, или, может быть, вследствие этого, сами все более и более проигрывали в полноте и независимости своего собственного авторитета и своей собственной свободы. Так было всегда и везде, где церковь становилась национальной. Делаясь национальной, она вместе с тем становилась и церковью государственной, то есть подчиненной функциям государственным, потому что именно в форме государства находит свое высшее выражение жизнь нации. Описываемый процесс союзных взаимоотношений церкви и государства типичен для церквей Востока, живущих на началах автокефальности и национальности, без единого, возвышающегося над ними, центра власти, подобного церковной империи папства. При этом объем свободы, предоставляемый церкви, зависит от степени умения данного государства или данной нации разрешить внутри своего коллектива задачу совмещения государственно-национальной необходимости с личными и общественными свободами. Церковная свобода на практике существует не только потому, что христиане должны быть героями и мучениками за Христа. Это идеал для масс недостижимый. Свобода церкви в ее реальной форме, очевидной и доступной для народов, прямо пропорциональна минимуму государственного абсолютизма и тоталитарности и максимуму гарантированных законами и правами свобод, именуемых технически конституционными.